Глава 10. Король Мелиот после обеда. Король Мелиот, отпустив всех слуг, кроме виночерпия, сидел с капитаном Планкетом и Димаком в своем малом покое, что при банкетной зале. Они плотно пообедали и теперь совершали столь обильное возлияние, что виночерпий едва поспевал наполнять чаши. То и дело они разражались хохотом, захлебываясь и брызгая слюной, и лица их становились все краснее. Каждый разыгрывал из себя свойского малого, как это часто бывает с мужчинами средних лет, которые выпили лишнего и гонят прочь мысль о том, что утро все-таки наступит.
«А вот мы знаем один анекдот. Животики надорвешь», — говорил король. «Про то, как в Камелоте встретились три странствующих торговца. Один англичанин, другой шотландец, а третий ирландец».
Король так и покатился со смеху.
«Мы что-то тут запамятовали, чем там дело кончилось. Но ничего, при случае вспомним и докажем. Виночерпий!»
«Кстати, — сказал Планкет, — я как раз кое-что вспомнил, Ваше Величество».
«И мы тоже», — сказал король, указывая на Димака и хмуря брови.
«Вот уже второй такой тип попадается нам сегодня, одет черт знает как. А тот первый сидит в темнице. Хотел жениться на нашей дочери. Неслыханная наглость».
«Я как раз вспомнил, — сказал Планкет, — что у нас с Димаком есть один план».
«А кто это Димак?» — спросил король.
«Это я, Ваше Величество».
«Ты непристойно одет, Димак. И не заставляй нас повторять это дважды. Так что ты говоришь, у тебя есть, сэр Шкипер?»
«План, Ваше Величество. Проект. Предложение. Идея. У нас будет куча денег».
«Куча денег? Где же она?»
«В нашей идее, государь».
«Мы в этом не уверены», — сказал король. «Мы в ней ничего такого не видим. Вот разве этот Димак объяснит нам толковее? Кстати, где он?»
«Я здесь, Ваше Величество. Я Димак».
«Так это ты», — король покачал головой. «Ну что может из этого выйти? Нет уж, мы отвергли сотни идей получше вашей.
Она слишком чахлая, крепости в ней нет. Виночерпий, налей».
«Налей, говорят тебе.
Вот в этом венце крепость есть, а в вашем плане нет. В чем вся и разница?»
Он поднял чашу и осоловело поглядел на нее.
«Играйте», — шепнул Димак Планкету. «Я пас».
«Ваше Величество», — начал Планкет торжественно, — «позвольте мне выпить за ваше здоровье и счастье, а также за дальнейшее процветание вашего королевства, Перадор».
И он выпил с видом столь же торжественным.
«Отлично сказано, сэр Шкипер, и мы премного тебе благодарны. Однако справедливость требует признать, что наше королевство сейчас отнюдь не процветает. Советники говорят, что казна почти пуста».
«Но, Ваше Величество, мы с Димаком будем счастливы отвалить вам кучу денег и не одну».
«Ты-то возможно, сэр Шкипер, но Димак, если у него есть такое желание, пусть придет и скажет сам».
«Но ведь это же я, Димак».
Король неодобрительно покосился на него.
«Ты одет черт знает как. Уже второго такого сегодня встречаю. Не смей соваться, когда тебя не спрашивают. Так о чем бишь ты толковал, сэр Шкипер? Ах да, у вас должен быть план».
«Он у нас есть, Ваше Величество».
«Так бы сразу и сказал. Какой толк ходить вокруг да около?
Виночерпий!»
«Димак, изложите нашу идею. Ваше Величество, Димак объяснит вам».
«Давно пора», — сказал король, косясь на Димака.
«Так вот, Ваше Величество», — сказал Димак, «там, где я живу, все хотят поехать куда-нибудь».
«Что-то не верится», — проворчал король. «Это к тому у вас скоро не останется ни души».
«Я хотел сказать, поехать на время, в отпуск».
«Просто, чтобы переменить обстановку», — добавил Планкет, «да отдохнуть от своего великолепного образа жизни».
«Люди копят деньги, чтобы побывать в других странах.
И мы считаем, что самые богатые должны ехать сюда, в Перадор».
«Организованный туризм», — горячо воскликнул Димак. «Они приедут любоваться замками, поглядеть рыцарей, поглядеть драконов».
«Конечно, тут не обойтись без одного из ваших волшебников», — сказал Планкет. «Нужно будет обеспечить транспорт для переброски туристов».
«Тогда деньги так и посыплются», — сказал Димак.
«Куда? В нашу королевскую казну?»
«Ах, нет! Ну, ясное дело».
Король покачал головой, и взгляд его стал еще суровее. «Ваше Величество, могли бы войти в правление и приобрести солидный пакет директорских акций».
«Правление? Акции? Не понимаю, о чем вы толкуете», — сказал король Мелиот с неудовольствием. «Где же это ваша куча денег?»
«Важно, чтобы деньги потекли в страну», — сказал Планкет.
«А там вы сделаете то же, что наши правители. Как только у людей появятся деньги, вы высосите их с помощью налогов», — сказал Димок. «Налоги? Вздор! Там выжмешь золотой, здесь медяк. Знаем эти налоги. Фу!»
«Но по нашему плану, — сказал Димок, — вы получаете половину прибыли, или даже три четверти». «Введите налог на замки», — сказал Планкет. «Военный налог. Налог на содержание правительственного аппарата. Пусть платят за то, что у них есть крыша над головой. Обложите налогом одежду и постели, пути и дороги».
«И воздух, которым они дышат, тоже?»
Король сардонически захохотал.
«Это оригинально», — сказал Димок. «Богатая идея, стоит попробовать».
Король Мелиот, охваченный внезапной яростью, с трудом встал на ноги.
«Стоит попробовать. Богатая идея. Эй, вы, алчные, подлые пройдохи, вот мы сейчас прикажем высечь вас. Да как вы только посмелились явиться к нам с таким предложением. Виночерпий сразу! Живо! Знаете, мошенники, людей здесь вешали, рубили на куски, четвертовали за преступления куда менее опасные, чем то, на которое вы толкаете нас. Никогда мы не обошлись бы так гнусно и жестоко даже с язычниками-людоедами, даже с одноглазыми пигмеями. Ни один государь в христианском мире не стал бы слушать такие мерзкие речи. Да что там? Другой на моем месте просто вышиб бы из вас мозги».
Вошли два солдата, Джек и Фред.
«Взять этих злодеев!» — закричал король. «А если окажут сопротивление, рубите их!»
«Как, ваше величество, зарубить нашего капитана?»
«Он вам больше не капитан! Он злодей и бродяга, как и тот второй, увидите их!»
«Слушаюсь, ваше величество!» — сказал Джек, но вид у него был неуверенный. «Тоже в темницу?»
Король Мелиот колыбался.
«Ну вот что, дайте нам подумать!»
В этот миг вошли Мальгрим и Нинет. Разумеется, не случайно, ведь у Мальгрима все шло по плану. Он очень гордился, и не без основания, тем, что так точно укладывается в график.
«Ваше Величество», — сказал волшебник вкратчиво, — «позвольте мне дать вам совет».
«А ты кто такой, черт тебя побери?» «А, да, ты чародей, все суешь свой нос куда не следует. Смотри, не перестарайся».
Тут он заметил Нинет, которая улыбалась ему.
«Нинет, где наша дочь?»
«Я вам все объясню, государь, как только мы останемся наедине», — сказала она сладким, как мед, голоском. «Но вот магистр Мальгрим...»
«Ваше Величество, умоляю, дозвольте мне использовать этих преступников на благо нашего искусства и науки».
«Хочешь их во что-нибудь превратить, сказал король. «Не дурная мысль. Но это вовсе не значит, что я оставлю тебя при дворе, понял? А теперь ступайте. Виночерпий, проводи их. Тебя заменит леди Нинет».
«Я буду счастлива, государь». Нинет нежно улыбнулась.
Король проводил их взглядом, потом в изнеможении опустился на свое высокое кресло.
«Налейте-ка мне вина, Нинет, и себе тоже, моя крошка».
Отхлебнув добрый глоток из чаши, которую девушка ему подала, он вдруг загремел.
«Ни минуты покоя! Король Артур вызывает нас в Камелот, потом отменяет свое повеление и присылает этого сукина кота, сэра Шкипера. Наша дочь тронулась умом и теперь вовсе исчезла. Влюбилась в какую-то мифическую личность. Невесть откуда поналезали всякие типы, одеты, черт знает как. Волшебники то появятся, то исчезнут, даже позволения не спросят. Не могу я с ними со всеми сладить, должно быть, старею».
«Помилуйте, государь, вы в расцвете лет».
«Верно. Для своих лет я молодец».
«Вы просто устали, и потом здесь так жарко», — промолвила Нинет, подходя ближе. «Вы позволите, государь?»
И она обтерла королю лоб своим платком, а потом провела по нему своей нежной ручкой.
«Ладно, ладно», — сказал король, притворяясь, будто ему безразличны эти знаки внимания. «Ну где же все-таки наша дочь?»
«Это долгая история», — начала Нинет.
«Ну тогда не нужно», — сказал король. «Расскажешь как-нибудь в другой раз».
«Она очень своевольная, государь. Она отправилась в другой мир искать этого человека. Скоро она возвратится, и с ней дядя магистр Мальгрима, тоже волшебник. Ужасный старик, его зовут Марлограм».
«Как? Старый Марлограм? То, что все верещит? Хи-хи-хи». «Так он еще жив. Мы знавали его при Мерлине. Давненько дело было. Он, конечно, гораздо старше нас».
«Думается мне, он старше всех на свете», — сказала Нинет.
«А нам он, наверное, дал бы лет 30. Ну, 40 от силы».
«Разумеется, государь. Как говорила моя тетушка-колдунья, кто молод душой, молод и телом».
«Вот как? Нужно будет это запомнить. Жаль, что нам это не пришло в голову раньше. На редкость умная женщина была твоя тетушка. А какая свежесть мысли. Я всегда это говорил, даже когда ее судили. Налей-ка мне еще, девочка, будь вместо виночерпия».
«Вот было бы хорошо, государь, — сказала Нинет, поднося ему чашу, — если бы кто-нибудь, ну, скажем, магистр Мальгрим, избавил вас от скучных повседневных забот. Я знаю, какой вы добросовестный, но нельзя же все делать самолично. Это уж слишком».
«Да, в самом деле слишком», — воскликнул сердитый голос, заставивший их вздрогнуть.
Это была Мелисента. Следом за ней вошел Марлограм. Растерянность короля сменилась гневом.
«Не смей разговаривать с нами таким тоном! Где ты была? А это кто такой?»
Марлограм ничуть не смутился.
«Хе-хе-хе, неужто вы не помните меня, король Мелиот?»
«Теперь вспомнил. Хи-хи-хи. Ну вот что, Марлограм, убирайся-ка ты отсюда по-добру-поздорову», — сказал король. «Хватит с меня твоего племянника, который все время лезет куда не надо».
«Он малый, не глупый», — хихикнул старик. «Только ужасный пакостник, ловкий интриган, но уж больно самонадеян, сами увидите».
«Мой Сэм все еще в темнице?» — спросила Мелисента.
«Какой там еще твой?» — сердито оборвал ее король. «Но он действительно в темнице и там останется».
«Ах, отец, молю вас, жальтесь».
«И вот что, юная леди, хватит с нас своих выходок и капризов. Завтра после турнира мы объявим, что ты выходишь замуж».
«Никогда, только за Сэма».
«Мы пока сами не знаем, кто твой жених, это еще надо решить. Но замуж ты выйдешь, даже если придется держать тебя в заперти на хлебе и воде».
«Не выйду, не выйду, не выйду».
«Выйдешь», — вскричал король. «Такова наша королевская воля. Леди Нинет и магистр Марлограм, будьте свидетелями».
Мелисента повернулась к старому волшебнику. «Помните ту брошь, которую просил Мальгрим?»
«А как же! Хе-хе-хе. Ведь мы оба за ней охотимся!»
«Если вы мне сейчас поможете, она ваша», — нетерпеливо сказала Мелисента.
«Идет», — сказал Марлограм с нескрываемой радостью. «И заметьте, я ее вас не просил!»
«Нам угодно, чтобы ты перестал хихикать», — сказал король. «И что это за идиотский бред насчет какой-то брошки? Как бы там ни было, можете нам поверить. Остановись, король Мелиот!»
Старый волшебник, весь внезапно преобразившись, величественно поднял руку. Вместо мягкого вечернего света вокруг разлилось зеленое сияние, словно замок очутился под водой. Издалека донесся раскат грома. Женщины испуганно взвизгнули.
«Ну вот что, Марлограм, пожалуйста, без этих мерлинских штучек», — неуверенно произнес король. «Они уже давным-давно вышли из моды, мои милые. Так что полегче».
Марлограм заговорил, и зеленый свет перешел в зловещий багрянец.
«Мелиот, король Перадора! Прозрение, дарованное мне властью Соломоновой печати, отныне нисходит на меня. Две грозные опасности надвигаются на твой замок. Одна из них — никому неведомый красный рыцарь. На завтрашнем турнире он бросит вызов всем и победит всех, кроме одного. А другая — свирепый всепожирающий дракон. Он и сейчас уже рычит и изрыгает пламя в лесу под холмом. Только тому, кто победит красного рыцаря, суждено одолеть дракона. Ему не суждено жениться на принцессе». Ну, ясно, ясно, сказал король. В такой ситуации это самое разумное. Но, любезный магистр Марлограм, уверен ли ты насчет красного рыцаря и дракона? Нет ли здесь какой-нибудь ошибки?
«Ошибки!» — воскликнул Марлограм, и его лицо озарилось в темноте зловещим сиянием, а борода затрепетала, словно язык зеленого пламени.
«Как ты посмел усомниться в истинности прозрения в Соломоновой печати?»
Грянул страшный удар грома, и ослепительно сверкнула молния.
«Нет, нет, нет!» — закричал король, вконец перепугавшись. «Ты прав! Это вполне разумно! Мы даем тебе слово!»
Он огляделся. В комнате снова стоял мягкий вечерний свет, но волшебника как не бывало.
«Хе-хе-хе, все идет как по маслу», —
торжествующий голос донесся неведомо откуда.
«А ведь это всего-навсего одна из штучек старика Мерлина. Давным-давно вышла из моды, так ведь? Хе-хе-хе».
Хихиканье замерло вдали.
«Кажется, исчез», — сказал король с явным облегчением. «Нинет, налей-ка мне вина. Последнюю на дорожку». «Нет, мы всегда говорили, с волшебниками старой школы, если только они в форме, никто не сравнится. Эксцентрично, дорого, довольно сумбурно. Это все так, зато точно знаю, что тебя ждет».
«И что же нас ждет?» — спросила Нинет, поднося ему чашу.
«Кровожадный красный рыцарь и ненасытный свирепый дракон», — ответил король беспечно. «Ты скажешь, что это многовато, и будешь недалеко от истины. А теперь мы, пожалуй, засядем за черновик нашего завтрашнего воззвания».
Глава 11. Встреча в темнице.
В подземелье было теперь так темно, что два солдата, Джек и Фред, неся Сэму ужин, захватили с собой факелы. Джек поставил миску около Сэма.
«На этот раз мы принесли тебе похлебку для подкрепления сил».
«И еще хлеба», — сказал Фред.
«С этим хлебом ты хлебнешь горе», — сострил Джек. «Каково, Фред?»
«Ой, Джек, ты меня уморишь».
«Где сэр Шкипер, ваш капитан?» — спросил Сэм.
«Этому сукину сэру солоно пришлось», — ответил Джек. «Сперва мы его арестовали, взяли под стражу, а потом он вместе со вторым молодчиком попал в лапы к волшебнику».
«Так что он, может, уже превратил их в пару такс», — сказал Фред.
«Собачья жизнь, приятель», — подхватил Джек со смехом. «Слышь, Фред, шуточки-то у меня сами собой так и сыплются».
«Ты голова, Джек».
«А ты как думал, Фред? Ну где ж кандидаты в цепи?»
«Кандалы?» – заволновался Сэм. «Это еще зачем?»
«Так положено, браток, понял?» – сказал Фред. «Мы вроде бы укрываем тебя на ночь одеяльцем». «Да ты их и не почувствуешь, приятель», – сказал Джек, заковывая его в цепи. «Ну, как похлебка?»
«Жуть», – ответил Сэм. «Из чего ее у вас варят? Из наконечника для стрел?»
«Больно уж ты привередлив, браток, в этом твоя беда», – сказал Фред, помогая товарищу. «Мы для тебя стараемся, из кожи вон лезем, и вот благодарность».
«Да, брат, живем-то ведь только раз», — сказал Джек, проверяя, надежно ли закован узник.
«А глядишь, немножко доброты, и человек чувствует себя по-другому.
Мы с Фредом золотые парни, запомни это, приятель».
«Ну вот, я ж тебе говорил, ты не почувствуешь».
«Да тут добрых 400 фунтов железа», — завопил Сэм.
«И вовсе не 400, приятель, ты преувеличиваешь. Я так думаю, что тут всего фунтов 300».
«Самое большее 250», — сказал Фред. «А тебе не доводилось бывать в Корлеонской темнице? Поглядел бы, какие там кандалы. Помнишь, Джек, как мы с тобой служили в конвое? Мы еще тогда сцепились с двумя оружейниками. А потом вместе пошли в кабачок мед пить», — подхватил Джек. «И по дороге я выжиб мозги двум стражникам». «Тебе доводилось когда-нибудь надрызгаться медом, приятель? Крепкое зелье». «Но теперь, кажется, все в порядке, и чтоб ты не, ну, чтоб ты не подумал, будто мы на тебя сердимся, приятель, оставляю тебе этот факел». «Я воткну его вот сюда, в гнездо. Спокойной ночи!»
«Приятных снов!» – пожелал Фред. Они стали подниматься по лестнице.
«А вы не дадите мне одеяло или еще чего-нибудь укрыться?» – крикнул Сэм им вдогонку.
«Как? В такую теплую ночь? Ну это ты, браток, хватил!»
Сэм проглотил еще ложку похлебки. Ужас, да и только. Сплошной перец. Во рту у него горело, и кусок не лез в горло. Через несколько минут он услышал, как дверь наверху снова отворилась, и по лестнице бегом спустился старый Марлограм.
Вот я и вернулся, мой мальчик. А вот настоящий ужин.
Как мне благодарить вас, мистер Марлограм?
Лучшее вино из подвалов короля Мелиотта и его любимый паштет.
Если он об этом пронюхает, нам не сдобровать, сказал Сэм. Знаете, что было, когда я отведал его за завтраком? И он принялся уплетать паштет, сделав перед тем добрый глоток вина.
Вы, конечно, вернулись вместе с принцессой Мелисентой?
Да, она здесь. Мы с ней уже обо всем столковались. Она получает то, что хочет, и я тоже получаю то, что хочу. Все так хорошо устроилось, лучше не надо.
Для вас, может быть, но мне это никак не по вкусу.
Ах, не по вкусу, мой мальчик?
Простите, это я про паштет.
Но что же будет со мной?
А чего бы ты хотел? И не дав Сэму ответить, Марлограм продолжал. Ну ладно, выслушай меня. Не забывай, что вот уже больше 50 лет основное мое занятие – исполнение желаний. Большинство людей не получает того, чего хочет, а все потому, что сами не знают, чего хотят. Как исполнять желания, если их нет? Ну, а ты, дружок, знаешь, чего хочешь?
Да, ответил Сэм, отрываясь от огромной чаши.
Вот счастливчик. Хочешь стать королем Перадора?
Боже, сохрани, ужаснулся Сэм. Само собой, первым делом я хочу выбраться из этой проклятой темницы. Потом хочу жениться на Мелисенте, послать ко всем чертям Уоллеби, Дима Капейли и Тукса и писать акварельные пейзажи в том мире или в этом, все равно, а на досуге удить рыбу.
И ты не жаждешь власти?
Нет, хочу только писать акварели и ловить форель.
И богатства не жаждешь?
А куда мне его девать?
Да ты просто рожден, чтобы сидеть в темнице. Но почему же ты хочешь жениться на принцессе Мелисенте? Разве мало у вас там девушек хорошеньких, умненьких, честных, интересных, прелестных, самых что ни на есть расчудесных? Зачем же было забираться в такую даль, в самый Перадор?
Минутку, промычал Сэм с полным ртом. Прежде чем отвечать, надо выпить. Он взял чашу обеими руками.
Это я в два счета так захмелею. Я хочу жениться на Мелисенте, потому что, мне кажется, я нашел в ней два поразительных достоинства, каких прежде не встречал ни в ком. Она совсем особенная и удивительно милая. Улыбающаяся принцесса, вот о чем мечтает всякий мужчина. Но один бог знает, что Мелисента нашла во мне.
Да,
бог это знает, сказала Мелисента, спускаясь по лестнице. И я тоже, Сэм, милый. Но ни он, ни я никогда тебе не скажем.
Она слышала каждое твое слово, мой мальчик.
Ах, бедняжка ты мой, какие страшные цепи. И эта темница. Мелисента в бешенстве повернулась к Марлограму. «Извольте сейчас же прекратить это дурацкое кудахтанье, освободите бедного Сэма от цепи и выведите его отсюда. Надеюсь, вы это можете? Иначе я сейчас же побегу наверх за напильником».
«Бесполезно», — сказал Сэм. «Чтобы распилить цепи, понадобится пропасть времени».
«Ну?»
— она бросила на волшебника вызывающий взгляд.
«Вообще-то могу», — сказал он. «Хотя цепи — штука довольно хитрая, а я давно не практиковался».
«Ну ладно, тихо». Он задумался. «Это должно подействовать».
«Эн-бен-ре-квинтер-минтер-жес». «Готово».
И в самом деле цепи с лязгом упали на пол. Сэм был свободен. Он обнял и поцеловал Мелисенту, потом пожал руку Марлограму.
«Замечательно, магистр Марлограм», — сказала Мелисента. «Нужно будет запомнить. Эн-бен-ре-квинтер-минтер-жес».
«Я знаю это с детства», — сказал Сэм, «но никогда не подозревал, что так можно освободиться от цепей».
«Понравился тебе ужин, милый?»
«Да, любимая, ну что же дальше?»
«Вот уж тут магистр Марлограм доказал, что он очень-очень умный», — горячо воскликнула Мелисента.
«Учтите к тому же, что мой племянник малый не промах, он поспел сюда раньше меня, и у него было преимущество в целый ход».
«Понимаешь, милый», — продолжала Мелисента, «мой отец заявил, что я во что бы то ни стало должна выйти замуж. Он ведь такой непреклонный. А магистр Марлограм предсказал, что на завтрашний турнир прибудет грозный красный рыцарь и бросит вызов всем-всем».
«А еще здесь объявится лютый дракон», — сообщил Марлограм, облизываясь от удовольствия. «Он, наверное, уже где-нибудь здесь».
Мелисента поглядела на Сэма. «Так вот, отец согласен, чтобы тот, кто победит их обоих, стал моим мужем.
И, конечно, это будешь ты, милый».
«Храни тебя Бог, радость моя».
«Ведь правда, магистр Марлограм устроился очень ловко и умно».
«Вы еще и половины не знаете», — сказал старый волшебник. «Теперь уж я в выигрыше против племянничка, и будьте спокойны, я этим воспользовался». «Заставил его работать на меня, а он ничего и не подозревает».
«Клянусь богом, шикарно! Вы великий волшебник!» Сэм рассмеялся, сам не зная почему. Он чувствовал приятную легкость в голове.
«Значит, завтра я появлюсь с таким видом, будто победил грозного красного рыцаря и свирепого дракона. Блеск!»
Он снова засмеялся. «Что ж, если вы поднатаскаете меня, объясните, что говорите, как держаться, я сумею прикинуться не хуже всякого другого».
«Постой, милый!»
«Прости, я, кажется, разошелся не в меру. Легко на сердце». И он поднял чашу.
«Понимаешь, милый, прикидываться тебе не придется».
Сэм подошел к ней поближе, расплескивая вино.
«Как? Ты хочешь сказать, что красный рыцарь и дракон существуют на самом деле?»
«Ну, конечно, милый».
«Тебе только нужно их победить, вот и все», — сказал Марлограм. «Бац, хлоп, бах, трах-трах».
Сэм поглядел на него, потом на Мелисенту.
«Ну, послушайте, есть же у вас сердце».
«В том-то и дело, дорогой. У меня есть сердце. Ты очень мило сказал, что каждый мужчина мечтает об улыбающейся принцессе. Мне так приятно было это слышать. И я не сомневаюсь, что это правда. Но тот, кто женится на принцессе, непременно должен доказать, что он герой».
«А если он не герой?»
«К чему говорить об этом? Ты-то ведь герой. Иначе тебя здесь не было бы, милый».
Сэм сказал неуверенно. «Может быть, оно и верно в известной степени. Только не забывай, мне здесь у вас все как-то непривычно. У меня нет никакого опыта борьбы с красными рыцарями и драконами».
«Тем больше мужества от тебя потребуется, мой милый».
«Возможно», — произнес Сэм с тоской, — «но
нельзя ли раздобыть, ну, скажем, плащ-невидимку или заколдованное копье или какой-нибудь волшебный меч из тех, что разят без промаха? Словом, ну, как-нибудь помочь герою».
«Это ты хорошо придумал, Сэм, милый. Как вы полагаете, магистр Марлограм?»
«Боюсь, что ничего не выйдет. Хе-хе-хе. Мы поздно спохватились. А в наши дни все это стоит больших денег».
«Ну ладно», — сказал Сэм, стараясь скрыть свое разочарование. «А как насчет какого-нибудь массового колдовства, чтобы никто толком не знал, что происходит?»
«Но ведь тогда никто не будет знать, что ты герой», — сказал Марлограм.
«А если ты не герой, Сэм, милый, то не сможешь на мне жениться?» «Да, не смогу», — сказал Сэм мрачно.
«Ведь я не смогу на тебе жениться и в том случае, если меня проткнет копьем красный рыцарь или сожрет дракон, правда?»
«Что-то я не вижу в тебе боевого духа, дружок», — с упреком промолвил Марлограм.
«Да нет, он же не то совсем хотел сказать», — воскликнула Мелисента. «А все это ужасная темница. Ты больше не останешься здесь ни минуты, милый. Мы поместим тебя у помощника главного оружейника».
«Он и сам там будет. Хе-хе-хе. Но только простоит всю ночь в углу. Я внушил ему, что он булава».
«Ты сегодня хорошо выспишься, милый».
«Я бы спал куда лучше, если бы мне внушили, что я булава». И следом за Марлограммом и Мелисентой Сэм стал подниматься по лестнице. «Когда начало турнира?»
«6, сказала Мелисента, обернувшись.
Сэм пришел в ужас.
«В 6 утра поединок с красным рыцарем? Да в такую рань я не могу сразиться даже с яичницей!»
Он вышел из темницы, одолеваемый мрачными предчувствиями, которые отравили ему всю радость освобождения.
Глава 12. Сэм и красный рыцарь.
Сэм сидел один в шатре, раскинутом у самого турнирного поля. Шатер был великолепен, богато разукрашен и пестрел геральдическими щитами, но Сэму было не до всей этой роскоши. Он сидел на скамье, надев на себя только поножи. Остальные части латного убора, шлем, щит и меч, валялись на земле у его ног. В шатре было 2 входа, завешанных пологами, свободно не спадавшими до земли. Вместе со сверкающими солнечными стрелами в шатер с турнирного поля врывался разноголосый шум. Звуки труб, голоса Геральдов, бряцание оружия, крики, смех и рев зрителей. И Сэм так и видел перед собой кровожадную, падкую до сенсации толпу. В
Вдруг рев стал громче. Сэм поднял голову. Четверо слуг, войдя с залитого солнцем поля, пронесли через шатер огромного и сильно помятого рыцаря, безгласного и, видимо, уже бездыханного. Они несли его на пункт первой помощи, расположенный под королевской ложей. Это была уже четвертая жертва красного рыцаря. Снова затрубили трубы, но прежде чем герольды, которые вполне могли бы провозглашать тосты на обедах в Сити, успели открыть рот, Сэм поспешно задернул полог. Вернувшись к своей скамье, он увидел, что у противоположного входа стоит Лэмисон с лютней.
«Ее величество... Ее высочество, принцесса Мелисента», — сказал Лэмисон, — «желает молвить тебе слово».
«Что ж», — мрачно сказал Сэм, подходя к нему вплотную, — «я тоже желаю молвить ей слово, и, возможно, это будет последнее слово в моей жизни».
Лэмисон приподнял полог, пропуская Сэма, однако сам остался в шатре. «Ступай, болван!» — ехидно прошипел он вслед Сэму. «Черный рыцарь взял мое сердце в полон. На-ка вот, выкуси! Сдается мне, что сегодня красный рыцарь вырвет из тебя печенку и возьмет ее в полон».
Покуда он тешился этой мыслью, появились Мальгрим и Нинет. Они несли узел с оружием и доспехами, с виду похожими на те, что Сэм оставил на полу.
«Вот спасибо, Лэмисон», — сказал Нинет. «Это-то нам и нужно».
Лэмисон, который был не в духе, иронически поклонился ей и вышел.
«Ну, дорогая Нинет», — сказал Мальгрим, очень довольный собой. «Сейчас мы заменим превосходные латы, щит и шлем, который принцесса раздобыла для Сэма», — и он указал на груду доспехов на земле, — «вот этим стандартным хламом, в свое время апробированным Камелотской королевской комиссией по проверке латы оружия». «Чудесно, милый», — просияла Нинет, и они принялись перекладывать весь этот скобяной товар. «Это только одна из моих безобидных шуток, дорогая Нинет. Давайте свалим это оборудование вон там в углу и чем-нибудь накроем. Слишком оно тяжелое, чтобы с ним таскаться». «Вот я помогаю вам и все восхищаюсь», — пылко сказала Нинет. «Вы так брызжете блестящими оригинальными идеями. Все время плетутся восхитительные козни, а именно этого всегда жаждала моя душа. Еще что-нибудь нужно, милый?»
«Да», — кивнул Мальгрим. «Останьтесь здесь и уговорите его выпить кружку оригинального турнирного. Оно, дескать, придаст ему мужество».
Нинет была в восторге. «А вы пришлете ему какое-нибудь ужасное пойло?»
«Да, у него появится слабость в коленях и головокружение», — сказал Мальгрим, уходя.
Нинет скромно присела на скамью, где ее и застал Сэм, вернувшийся в шатер еще мрачнее прежнего. «Ах, Сэм, отчего вы так печальны?»
«Лэмисон сказал, что Мелисента хочет поговорить со мной», — ответил Сэм.
«Но меня даже не пустили в королевскую ложу. Говорят, я одет черти как. Видно, Лэмисон меня морочил».
«Я никогда ему не доверял, Сэм. Кстати, не помочь ли вам надеть доспехи?»
«Признаться, я хотел бы, чтобы кто-нибудь мне помог, но только не вы».
«Сэм, дорогой, вы мне не доверяете?»
«Конечно, нет, дорогая. Не такой уж я все-таки осел».
«Ах, как вы несправедливы. У меня теперь пропала всякая охота рассказывать вам об особом турнирном пиве».
«О турнирном пиве?» В голосе Сэма зазвучала слабая надежда.
«Да, его варят специально для участников турнира. Впрочем, мне незачем вам его предлагать».
«Безусловно.
А может, бы все-таки попросить буфетчицу подать?»
«Буфетчицу? Нет здесь никакой буфетчицы».
«Есть, уверяю вас», — сказал Нинет, выходя из шатра. «Я сейчас ее пришлю».
Оставшись один, Сэм принялся осматривать свои доспехи и оружие. Он легонько пнул шлем ногой и, к своему удивлению, оставил на нем вмятину. Тогда он решил испробовать меч, но тут через шатер пронесли еще одного окровавленного и бесчувственного рыцаря. Оправившись от нового потрясения, Сэм согнул меч. Вместо того, чтобы распрямиться, меч так и остался согнутым. В отчаянии молодой человек оперся на копье и тотчас же услышал громкий треск. Подпрыгнув, он вскочил на панцирь и чуть было не расколол его надвое. Тогда Сэм вернулся за свою скамью, прихрамывая и проклиная всю эту идиотскую затею. Так он и сидел, стиснув ладонями виски, когда вошла буфетчица из вороного коня, неся оловянную кружку. «Одна кружка турнирного пива», — сказала она своим обычным безжизненным голосом.
«Спасибо», — сказал Сэм, беря кружку.
«А, это вы?»
«Что правда, то правда, и погодка опять разгулялась».
«Уж лучше бы пошел дождь. Ну ладно, надеюсь, пиво мне поможет». И он единым духом осушил кружку.
«Забористое пивцо! Бутылочное или бочковое?»
«Ах, не спрашивайте меня, мистер Пенти. Мне дал его этот чернобородый фокусник и велел отнести вам».
«Мальгрим!»
Сэм в ужасе уставился на нее.
«Он самый? Да что с вами, вам плохо?»
«Пока не знаю», — сказал Сэм со страхом.
«Кстати, вы не видели капитана Планкетта, старого шкипера? Помните того самого, что всегда брал двойные порции шотландского виски?» «Нет, а разве он здесь?»
Во всяком случае, был здесь. «Я видела мистера Сандерсона», — таинственно сказала буфетчица. «Он ставит на красного рыцаря 10-1. Говорят, от этого красного рыцаря нет спасения».
В шатер заглянул солдат Джек. «Приготовься, приятель, сейчас твой выход».
Когда ухмыляющееся лицо Джека исчезло, Сэм застонал.
«Пожалуйста, помогите мне надеть доспехи», — попросил он буфетчицу.
Она удивленно уставилась на него. «Неужели вы хотите драться с этим рыцарем?»
«Приходится».
«Боже мой, я понятия не имею, что куда надевается, но постараюсь как могу. Боюсь только, что мне никак не справиться».
Помогая ему застегивать пряжки и крючки, буфетчица продолжала.
«Не больно-то они толстые и тяжелые, эти ваши доспехи, правда? И очень они даже тонкие, я так скажу. Могли бы приготовить вам что-нибудь получше, если хотите знать мое мнение. Ведь всегда здесь все-таки редкий гость, не из-за всегдатаев. А я-то думала, что доспехи весят целую тонны».
«Так и было, когда я их сюда принес».
«Может, их кто подменил? Как вы себя чувствуете?»
«Ужасно.
Бледный вы какой. На вашем месте я бы не стала там задерживаться».
«Да я и не собираюсь».
«Скажите, не найдется у вас таблетки другой аспирина?»
Он плотно задернул полог, сел на скамью и, отстегнув верхние пряжки, снял, к удивлению Сэма, не только в шлем, но и вместе с ним и голову. Из воротника рубашки, словно восходящее солнце, выглянуло лицо капитана планкета старого шкипера.
«Вот беда, ни одной таблетки аспирина не осталось». Она сочувственно поглядела на него и вдруг закудахтала. «Ах ты, вам бы лечь надо и не ходить никуда».
«Ничего, я скоро лягу». Джек снова заглянул в шатер. «Ты как предпочитаешь сражаться, приятель, конный или пеший?»
«Пеший», — мрачно сказал Сэм.
«Правильно, падать не так страшно будет. Ну, друг, осталась одна минута, а там марш и не вешай носа».
Сэм попробовал пройтись в своих доспехах и несколько раз взмахнул согнутым мечом.
«Видала я такое на картинках», — сообщила буфетчица. «А только не по душе мне это.
То ли дело ковбои или индейцы, или, скажем, гангстеры в ночных клубах. Правда, тут есть на что поглядеть, если вам нравится».
«Какое там нравится», — сказал Сэм, пытаясь выпрямить меч. Снаружи донесся громовой призыв. «Сэр Сэм!»
«Иду», — откликнулся Сэм жалким голосом.
«Зато потом вас посвятят в рыцари, верно?»
«Ну, желаю удачи, милок. Да не забудьте, Англия прибудет вовеки, не пропадет, значит».
«Спасибо», — сказал Сэм. Он хотел было гордо выпятить грудь, но накололся на какую-то пряжку и, застонав, выжил из шатра. Его встретили возгласами одобрения, улюлюканьем и смехом. Буфетчица, глядевшая в щелку, вдруг услышала позади себя быстрые шаги. Это была принцесса Мелисента. Вне себя от волнения она со всех ног вбежала в шатер.
«Скажи, уже начали?» «Я думал, ни капельки не буду волноваться, а теперь взглянуть, и то страшно. Ты мне все рассказывай. Что там происходит?»
Буфетчица снова поглядела в щелку.
«Кружат друг около дружки, милочка. О, да этот красный рыцарь, здоровенный дядька, раза в два покрупнее бедняги Сэма. Связался черт с младенцем. О, началось. Господи!»
Мелисента, услышав бряцание мечей и доспехов, быстро проговорила...
«Магистр Марлограмм сказал мне, что они не будут биться насмерть. Он обещал придумать какое-нибудь колдовство».
«Тогда ему не мешало бы поторопиться», — сказала буфетчица, глядя в щелку.
«Кто побеждает?»
«А то вы не знаете, милочка. Наш приятель, почитай, уже на том свете.
Судья должен бы их разнять. Красный рыцарь все наседает и наседает». «Ого, вот так удар. Ах, я этого не вынесу. Я должна найти Марлограмма».
Теперь даже буфетчица пришла в волнение.
«Они все ближе к шатру!» Ай, Сэм несколько раз скользнулся. «Нет, он не упал! Красный рыцарь опять наседает! Они все ближе!»
Мелисента бросилась к другому выходу с криком «Магистр Марлограмм, где вы? Магистр Марлограмм!»
Не переставая кричать, она выбежала из шатра. Брецание становилось все громче, и буфетчица отпрянула. Первым появился Сэм. Он пятился шаг за шагом, отчаянно отражая сокрушительные удары красного рыцаря, который наступал на него огромный и страшный в огненно-красных доспехах с огненно-рыжей бородой и волосами, выбившимися из-под шлема. Но как только красный рыцарь очутился в шатре и увидел буфетчицу, он сразу остановился.
«Две кружки турнирного», — сказал он.
«Сию минуту, сэр. Две кружки турнирного», — повторила буфетчица и побежала в другой конец шатра.
В шатер заглянули было солдаты Джек и Фред, но красный рыцарь ринулся на них, размахивая мечом.
«Вон отсюда!» — заревел он. «Вон мошенники, распросукины дети, или я из ваших кишок колбас понаделаю!»
Он плотно задернул полог, сел на скамью и, отстегнув верхние пряжки, снял, к удивлению Сэма, не только шлем, но вместе с ним и голову. Из воротника рубашки, словно восходящее солнце, выглянуло лицо капитана планкета старого шкипера.
«Садись, старик», — сказал Планкет. «Только нужно все время бряцать оружием, а то они могут поинтересоваться, что тут происходит. Знай, колотим мечом по доспехам. Вот так».
И он принялся бить по латам.
Сэм еще не отправился от удивления. «Ну, послушай, шкипер, как это ты вдруг красный рыцарь?»
«Колдовство, старик. Вчера вечером меня превратил в рыцаря этот малыш Мальгрим. Чистая работка. С минуту назад я и впрямь чувствовал себя красным рыцарем, готов был вышибить дух из кого угодно. Потом что-то произошло. Не то прибавилось колдовства, не то убавилось. Хочешь верь, хочешь нет, а голова, которую я только что снял, была моей собственной, покуда мы не вошли в шатер. А потом я понял, что могу снять ее, и снова стал старым шкипером, как нельзя более кстати».
«Да, но как же, ведь я должен тебя убить?»
Сэм все еще не мог опомниться.
«Ну, это мы устроим. Я так думаю, что эта голова для того и предназначена. Предоставь мне это, старичок. Только не забывай обрицать мечом».
«А меня тут как назло опоили каким-то зельем, до того голова кружится.
Тут-то я смотрю, ты скверно выглядишь, старик. А тебя никогда не пытались опоить на Золотом берегу? Со мной раз было такое. 3 недели не мог на ноги подняться. А 2 недели мне все казалось, будто у меня из пяток сосет кровь здоровенный паук. Они там, конечно, все колдуны, не хуже здешних. А вот и ты, детка».
«Погодка-то снова разгулялась», — сказала буфетчица, подходя с 2 кружками.
«Спасибо, детка».
«Мне не надо», — сказал Сэм. «Поставь 2-ю кружку вон там, детка», — велел Планкет. «А если хочешь, выпей сама».
«Нет уж, увольте», — проговорила она чопорно. «В рот не беру спиртного, кроме джина с перцем, иной раз от живота».
«Лучшее средство от живота — вальпраисом маньяна», — сообщил ей Планкет. 3 порции, целую лошадь переваришь. Ставлю 10 против 1, после этого и сам станешь здоровее лошади. Ну что ж, хватанем?»
«На здоровье», — сказала буфетчица, глядя, как старый шкипер допивает кружку. Она не сводила с него глаз.
«Да, на вас не напасешься».
Планкет не обратил на ее слова никакого внимания.
«А теперь, детка, придется тебе нам помочь. Сэм на ногах не стоит. Сэм, старик, постарайся, продержись еще минуту-другую. А ты помоги мне снять доспехи». «Вот умница».
Оба они взялись за дело, но тут Планкет сказал: «А бой-то ведь надо продолжать. Придется опять завести эту волынку с красным рыцарем». И он взревел голосом красного рыцаря:
«Сдавайся, пигмей несчастный, сдавайся!»
Сэм крикнул, собрав все силы:
«Ни за что! Ни за что!»
«Громче, старик, это они тебя не услышат». И он снова взревел голосом красного рыцаря:
«Сдавайся, тебе говорят!»
Сэм слабо откликнулся: «Нет, ни за что!» И тут же застонал:
«А, дьявол, у меня голова раскалывается!»
«А теперь вот что, детка», — сказал Планкет. «Возьми-ка этот меч и лупи им по доспехам, а я, покуда малость передохну, и что-нибудь придумаю».
Сбросив латы и взяв в каждую руку по кружке, дошел к выходу из шатра и рявкнул голосом красного рыцаря:
«Не сметь сюда соваться, не то башку оторву!»
Сэм, немного придя в себя, спросил: «А что с Димаком, шкипер?»
«Понятия не имею, старик. Мальгрим сперва превратил меня в красного рыцаря, а потом уж взялся за Димака».
Он взглянул на буфетчицу, которая усердно колотила мечом по панцирю.
«Не устала, детка?»
«Самую малость. Зато развлечение».
Она вдруг стала озираться по сторонам, заслышав знакомый ей:
«Это тот фокусник, что постарше. Здорово действует на нервы, правда?»
«Ну, Сэм, старик, возьми себя в руки хоть на полминуты».
Сэм, пошатываясь, с трудом встал со скамьи.
«Постараюсь. Что нужно делать?»
«Сейчас ты покажешь им вот эту голову. А ты, Вайолет, как только они на нее полюбуются, хватай ее и беги со всех ног».
«Меня зовут Куинни».
«Ну да, Куинни, верно. Так вот, Куинни, детка, ты убежишь с этой головой».
«Да куда же? А куда хочешь, хоть бы в дамскую уборную».
«Меня туда с ней не пустят».
«Не спорь, Куинни, детка, времени нет. А теперь, Сэм, старик, вот тебе меч и голова. Когда я отдерну палок, подними ее повыше и потрясай мечом. Итак, сцена смерти красного рыцаря. Приготовились!»
Он взял у Куинни свой меч, грохнул им по панцирю и закричал голосом красного рыцаря:
«Пощади! Пощади меня, сэр Сэм!»
И швырнул меч на землю.
«А теперь валяйте, друзья!»
Он подтолкнул Куинни к выходу, отдернул полок и закричал:
«Он сразил меня! Сразил!»
«Сэм победил!» — завизжала Куинни. «Сэм победил!»
Сэм, высоко подняв голову красного рыцаря, размахивал мечом. Ликующая толпа хлынула в шатер. Планкет подхватил покачнувшегося Сэма, а голову перебросил Куинни, которая пустилась бежать с ней, словно на баскетбольной площадке.
«Сэр Сэм невредим!» — возвестил Планкет. «Пустяковая царапина! Ну, отойдите же! Не теснитесь, ему нечем дышать!»
Прибежала Милисента. «Ах, Сэм, милый!» — вскричала она, обнимая его. «Это было изумительно! Ты не ранен, скажи?»
«Нет, дорогая!» — ответил он, еле ворочая языком. «Просто кружится голова, вот и все!»
«Ты крепкий парень!» — сказал король Мелиот. «А теперь можешь передохнуть часок-другой!» «Дракон в лесу, под стенами замка, но он спит. Лучше его пока не будить». Сэм судорожно глотнул воздух и, теряя сознание, рухнул на колени.
«Ах да, тебе ведь надо посвятить в рыцари», — сказал король, не отличавшийся сообразительностью.
Он коснулся своим мечом плеча Сэма, и Сэм, потеряв равновесие, растянулся плашмя.
«Встань, сэр Сэм!»
Но Сэм остался неподвижен.
«Встань, сэр Сэм, тебе говорят!»
«Ах, отец, бросьте свои глупости!» — воскликнула Милисента, опускаясь на колени около Сэма. «А вы, мужчины, помогите поднять его!» Четверо мужчин по приказу Милисенты вынесли Сэма из шатра. Король Мелиот, капитан Планкет и разные императорские сановники, боясь пропустить что-нибудь интересное, последовали за ними, но толпа осталась у шатра.
«Ну, друзья!» — крикнул мистер Сандерсон. «Фаворит проиграл, и я выплачиваю в 10 раз за сэра Сэма! Кому же привалило счастье?»
«Мне, мистер Сандерсон», — сказала буфетчица, подавая свой билетик.
«Правильно, Куинни, твое счастье!»
И он протянул ей мешок денег.
«А теперь, друзья, вот вам прекрасный случай вернуть проигрыш. 11-2 на дракона! Ставлю 11-2, что сэр Сэм будет побежден! Прекрасный случай поддержать героя, не пускайте же его на этот раз! 11-2 на дракона!»
И дело пошло бойко. Глава 13. Драконография. Сэм, отдыхающий в маленьком шатре за королевской ложей, только что играючи съел два завтрака, как вдруг вошла Милисента вместе со своим отцом. Она несла истрепанный плащ и не менее истрепанную рукописную книгу.
«Как ты себя чувствуешь, сэр Сэм?» – спросил король.
«Лучше, ваше величество. Но хвастаться пока нечем.
Дракон еще спит, хотя скоро проснется. Так что, мой мальчик, если ты намерен с ним сражаться, будь наготове».
«Но отец», — запротестовала Милисента, — «нужно сперва все ему объяснить, вы же обещали».
«Да, мы обещали». «Так вот, как обстоят дела, милейший. Ты теперь сэр Сэм, победитель Красного Рыцаря, и, разумеется, в темницу тебя больше не посадят. Ты свободен. Если захочешь, дадим тебе письмо к королю Артуру. У тебя будут все возможности, если пожелаешь отправиться на поиски приключений или вызволить из беды какую-нибудь девицу, поставим тебя первым на очередь».
«Никакой девицы он вызволять не будет», — объявила Милисента. «Знаем мы этих девиц».
«Благодарю вас, государь», — сказал Сэм. «Но я уж лучше останусь здесь, в Пирадоре. Вы, кажется, хотели что-то сказать о драконе».
«Сейчас все скажем», — промолвил король. «Выбирай сам, решай. Не хочешь драться с драконом — не надо. Можешь идти на все 4 стороны,
но тогда не видать тебе нашей дочери. Не победишь дракона — не женишься на Милисенте».
«Придется тебе выбирать, Сэм», — с волнением сказала Милисента.
«Понимаю», — сказал Сэм задумчиво. «А какой он, этот самый дракон? Может, он не очень большой?»
«Как бы не так!» — воскликнул король Мелиот с жаром, который показался Сэму излишним. «Дракон первый сорт! Мы видели его только издали, но как будто зверюга великолепный. И уж, конечно, злой, как черт. Словом, дракон, что надо. Даже в глубоком сне изрыгал клубы дыма. Лучшего дракона и желать нечего».
«Да я и не знаю», — сказал несчастный Сэм. «Видишь ли, Милисент, ты, любовь моя, я не умею сражаться с драконами. Я сроду и не видел ты ни одного».
«Да, Сэм»,
— она печально взглянула на него. «Тебе понадобится все твое мужество, и, может быть, я не стою этого».
«Но ведь ты так вовсе не думаешь, правда?»
«Честно говоря, нет, мой милый. На девушке, которая может так подумать, не стоило бы жениться».
«Ну ладно, я попробую».
«О, Сэм!»
«Молодчина», — сказал король Мелиот. «Между прочим, зрителей на поединок не пустят. Никакой публики».
«И то, слава богу».
«Такое теперь правило.
В последний раз, когда пустили публику, человек 50 были изувечены. Когда-то крупный дракон, он вроде этого, по-настоящему рассвирепеет.
«Отец, прошу вас, не надо!» — взмолилась Мелисента.
«В книгах я читал, — сказал Сэм с тоской, — что у драконоборцев обыкновенно бывает какое-нибудь волшебное снаряжение. Плащ-невидимка, например».
«Вот он, пожалуйста».
И Мелисента показала ему пестрый, но изношенный до дыр плащ, который принесла с собой. Она расстелила его так, чтобы все дыры были видны.
«Гляди, как его побила моль. Конечно, в тех местах, где дыры, ты будешь виден. Но, по крайней мере, это может сбить дракона с толку».
«Что ж, это лучше, чем ничего», — сказал Сэм с надеждой. «Пусть я буду невидим хоть отчасти». Мелисента переглянулась с отцом.
«Сэм, милый, к сожалению, тут есть одно осложнение. Отец, скажите ему».
«По правде говоря, мой мальчик, мы не совсем уверены в этом плаще», — бодро заявил король. «Он уже столько лет валяется в кладовке. Дело ясное, этот плащ драконоборца. Но такие плащи бывают двух родов, и какой вот этот, мы не помним. Есть плащ, который делает человека невидимым для дракона. Но есть и другой плащ, особой расцветки, чтобы распалять в драконе ярость».
«И вы не помните, какой это плащ?»
Сэм был возмущен.
«Увы, нет, милый», — промолвила Мелисента. «Ужасно досадно, правда? Но ведь тут одни дыры, и, может, дракон не так уж рассвирепеет».
«Плащ не пойдет», — твердо сказал Сэм. «Обойдусь без плаща. Нет ли у вас чего-нибудь еще?» Она показала ему старинную рукописную книгу, которую тоже принесла с собой.
«Вот, здесь собраны древние наставления, как нужно вести себя с драконами разных видов. Довольно мудреные правила, к сожалению».
«Ну уж, это придется вам двоим разбирать», — предупредил король. «У вас глаза помоложе».
Мелисента села рядом с Сэмом, а книгу положила посредине.
«Так вот, мы знаем, что этот дракон свирепый».
«И огромный», — мрачно добавил Сэм. «Ищи там, где говорится про крупные разновидности». Мелисента перевернула несколько страниц.
«Здесь сказано, что если дракон мечехвостый, то тогда он бросится на тебя, нужно припасть к земле и отползти влево. Запомнишь, милый?»
«Вряд ли. И потом, откуда мне знать, что это за мечехвостый дракон? А если нет, тогда что?» Мелисента стала читать дальше.
«Здесь написано, что если дракон копьехвостый, с желтым крестом на брюхе, припадать к земле не нужно, а наоборот рекомендуется высоко подпрыгнуть вправо».
«Возможно», — сказал Сэм со злостью, «но не могу же я спросить у дракона, есть ли у него на брюхе желтый крест или нет. Что, если я прыгну вправо, когда надо ползти влево? Спектакль будет окончен».
«А если дракон рогохвостый, ты просто должен все время бегать от него. Так здесь написано».
«Да-да». «На как, черт дери, я узнаю, рогохвостый это дракон, или копьехвостый с желтым крестом, или мечехвостый? Я думал, что есть драконы, и все, единого образца, а тут целая уйма разновидностей».
«Мы видели его только издалека», — сказал король Мелиот, «и нам сдается, что он мечехвостый, но лучше все-таки на это не полагаться».
«А на что же мне полагаться?»
«Уж это ты решай своим умом, мой мальчик». «Ах да, мы чуть не забыли. У нашего главного оружейника есть для тебя специальный меч, разумеется, двуручный. Простой меч такого громадного дракона не возьмет. А теперь прими мои наилучшие пожелания, сэр Сэм, и помни, если убедишься, что дракон мечехвостый, ползи влево, как только он на тебя бросится».
«Благодарю вас, государь. Лучше уж я обращусь к способу, рекомендованному для рогохвостых драконов, и буду все время бегать. Впрочем, оставьте мне книгу».
«Ах, Сэм, мне вдруг стало так страшно», — сказала Мелисента.
«И мне тоже. Послушай, если у чудища широкий рыбий хвост с красными отметинами, при первом его скачке лучше всего высоко подпрыгнуть. А, тут вот еще примечание. Однако некоторые из означенных рыбохвостых драконов порой коварно прыгают вверх и своими чудовищными передними лапами». «Какой ужас!» Король Мелиот, уже вышедший из шатра, нетерпеливо покашливал. Мелисента торопливо поцеловала Сэма.
«Я старалась найти магистра Марлограмма, милый, но он куда-то исчез».
«Постарайся еще, любовь моя. Ищи, пока не найдешь», — горячо попросил ее Сэм. «Больше всего на свете нам сейчас нужен волшебник». Когда она ушла, Сэм закрыл глаза, тщетно пытаясь успокоиться. «Что же это за дракон? Мечехвостый, копьехвостый, рогохвостый или рыбохвостый, или какой-нибудь еще из десятка разных прочих чудищ, которых он найдет на страницах этой проклятой книги?» Он открыл глаза и увидел главного оружейника. Тот протягивал ему огромный меч, больше его самого.
«Любо-дорого глядеть», — сказал главный оружейник. «Тяжеловат, зато какой острый. Волос можно рассечь на лету».
«Да мне незачем рассекать волос», — пожал плечами Сэм.
«Меня интересует другой. Можно им рассечь дракона».
«Как бы вам сказать», — ответил главный оружейник. «И да, и нет. Ежели дракон мечехвостый или копьехвостый, тогда можно.
Но если вам попадется рогохвостый или рыбохвостый...
«Ну ладно, хватит», — сказал Сэм с тоской.
«И опять же», — продолжал оружейник, — «взять хоть клинохвостого или свирепого исполинского винтохвостого дракона!»
Но Сэм заткнул уши. Глава 14. Операция «Дракон». Представьте себе чудесную лесную поляну в разгар лета, и вот она перед вами. Посреди поляны на мшистом камне непринужденно расселся капитан Планкет. Он курил сигару и присматривал за драконом. Огромная голова чудища виднелась между сикаморой и дубом. Дракон все еще спал. Глаза его были закрыты, но из ноздрей то и дело вырывались клубы дыма. Неподалеку от дракона на поляну выходила узкая тропа. На этой тропе грязные и усталые появились Энн Даттон Свифт и секретарша Пегги. Завидев их, Планкет вскочил с камня и расплылся в улыбке. «Доброе утро», — сказала Энн Даттон Свифт. «Доброе утро, уважаемые дамы».
«Воображаю, на кого мы похожи. Ах, это было ужасно. Проплутали вчера весь день до поздней ночи, хоть и видели вдали замок. Я же говорила, нужно было свернуть налево», — сказала Пегги. «Мы переночевали в сарае, а потом заблудились в этом лесу».
Энн с любопытством поглядела на Планкета, чей костюм представлял собой смесь современного и средневекового стилей.
«Скажите, вы из наших или из ихних?»
«Смотря по тому, кто вы сами», — ответил Планкет.
«Энн Даттон Свифт из рекламного агентства Уоллиби, Димок, Пейли и Тукс». «А я Пегги, секретарша мистера Димока».
«Ну, в таком случае я из ваших. Позвольте представиться, капитан Планкет, старый шкипер».
«А ведь я вас знаю!» – обрадованно воскликнула Энн. «Вы тот замечательный человек, который сделал кино про лазающую рыбу».
Не менее обрадованный Планкет непременно пожелал пожать ей руку.
«Я не сомневался, что встречу хоть кого-нибудь, кто видел это кино. И вот, пожалуйста, к тому же такая девушка. Да это просто чудо!»
«И в самом деле чудо, что мы встретились именно здесь. Я давно хотела сказать вам, как мне понравилось ваше кино. А что, та рыба и вправду залезла на дерево?»
«Вроде бы да, вроде бы нет. Я вам потом расскажу».
Пегги с некоторым нетерпением слушала этот обмен любезностями и теперь сердито вмешалась в разговор.
«Мистер Димок здесь?»
«Был здесь», — сказал Планкет. «Вчера вечером мы с ним пропустили вместе не один стаканчик, а потом с нами приключилась неприятность, и он куда-то исчез. Видно, тут не без колдовства».
«Потрясающе!» — воскликнула Энн. «А здесь и вправду есть колдуны?»
«Сколько угодно», — сказал Планкет. «Не далее, как сегодня утром, я был здоровенным красным рыцарем, ростом добрых 7 футов, весь оброс рыжей бородой и впрямь чувствовал себя рыцарем. Рубил на турнире всех подряд. А насчет Димока я постараюсь разузнать, как только будет покончено с этим драконом».
«Так значит, здесь есть дракон?» — подозрительно спросила Пегги. «Где же он?»
«Тут, на поляне. Мы с ним как раз мирно курили, когда вы подошли. Глядите, вот он».
И Планкет указал на дракона пальцем.
«Ах, боже мой!»
— Энн испугалась.
«А я-то думал, их не бывает».
«Здесь бывают. Здесь ведь все по-другому. Но вы не бойтесь, дракон еще спит, и, надо думать, не проснется до тех пор, пока Сэм не будет готов сразиться с ним».
«Сэм Пенти?»
«Да, между прочим, он теперь сэр Сэм».
«Ах, значит, и тут не обошлось без Сэма», — воскликнула Пегги с досадой. «Я так и знала. Одно слово — художник. У нас с ним больше хлопот, чем со всеми остальными вместе взятыми. Ведь он должен быть сейчас, не покладая рук, работать на Уоллиби, Димока, Пейли и Тукса, а не сражаться с драконами. У него отпуск только в сентябре».
«Капитан Планкет», — сказала Энн кокетливо, — «умоляю, скажите нам, что здесь положено осмотреть туристам? Вероятно, замок?»
«Конечно. Я укажу вам дорогу». Он показал девушкам на другую тропу. «Идите все прямо до первого поворота налево и как раз упретесь в замок. Я бы вас проводил, да нужно присмотреть за драконом, покуда Сэма нет».
«А как я вам благодарна», — сказала Энн, улыбаясь шкиперу. А когда они отошли немного, она сказала Пегги нарочито громко. «Ужасно, милый, правда?»
«Не нахожу», — отрезала Пегги. Планкет снова уселся на свой камень, зажег погасшую сигару и снова задымил вместе с драконом. Через несколько минут появился Сэм, уже изрядно уставший, со старинной книгой под мышкой, волоча за собой длиннющий меч.
«Добрый день, шкипер. Я еле ноги таскаю. А где дракон?»
«Вон он, старик, видишь? Еще дрыхнет. Наверное, плотно позавтракал кем-нибудь».
«А тебе, я вижу, худо».
«Да. Какой он, этот дракон?»
«Не стану скрывать от тебя, старина, здоровенный зверюга, излющий, оборудован по всем правилам, разве только кухонные плиты не хватает, гляди-ка».
Сэм взглянул на дракона. «Пожалуй, у него и плита есть», — сказал он мрачно. Он сел и открыл древнюю книгу.
«Нашел время читать, старик».
Это книга наставлений для драконоборцев. Король где-то раскопал ее для меня, объяснил Сэм, листая страницы. Ей-богу, мне кажется, старикан впадает в детство.
Единственный король, которого я знал близко, это Умдунга Слоу с берега Слоновой Кости. Сучил ему 250 будильников и 5 граммофонов. Из них играл только один.
«Поговорим лучше о драконе», — сказал Сэм с беспокойством. «Как, по-твоему, какой он? Мечехвостый, копьехвостый, с желтым крестом на брюхе, рогохвостый или же рыбохвостый с красными отметинами?»
«Понятия не имею, старина. Ты, конечно, как знаешь, но я не собираюсь подходить ближе и осматривать его хвост».
«И я не собираюсь», — сказал Сэм, снова уткнувшись в книгу.
Планкет поглядел на дракона. Густые клубы дыма все чаще вырывались из его ноздрей.
«Он, кажется, разводит пары».
«Боже!» — Сэм в отчаянии поднял голову от книги. Планкет крепко пожал ему руку.
«Ну, желаю успеха, старик. Рад бы помочь тебе. Да, сам знаешь, это против правил. Я буду тут поблизости, вон на той тропе. Счастливо, старик!»
Убедившись, что дракон на него не смотрит, Сэм попробовал раз-другой взмахнуть двуручным мечом и понял, что это нелегкое дело. Теперь дракон изрыгал дым без передышки и пыхтел, как рассерженный паровоз. Сэм подошел ближе, чтобы поглядеть на него, но сразу попятился.
«Эй!»
Это был планкет, вернувшийся на поляну.
«Что, уже началось?» — спросил шкипер громким шепотом.
«Нет еще, но он пыхтит, как паровоз. Тебе придется бросить ему вызов, старик, такое правило».
«Молчал бы уж насчет правил».
«Сэм, старик, ты не волнуйся. Ну, теперь уж, пожалуй, дел за тобой».
Воображаю, как прозвучит этот вызов. Смех один.
Сэм кое-как совладал с собой, крепко сжал рукоять меча и подошел к дракону почти вплотную.
«Послушай!»
— начал он громко, хотя и с дрожью в голосе.
«Я вызываю тебя на поединок. Но ведь драться насмерть не обязательно, как по-твоему?»
Дракон открыл желтоватый глаз величиной с глубокую тарелку.
Сэм попятился.
«Ну, что скажешь? Несколько дружеских раундов и будет, а? Такая разминка пойдет тебе на пользу, ты слишком много куришь. Но помни, я бросаю тебе вызов, чтобы потом не вышло недоразумение».
«Сэм», — сказал дракон, — «бросьте».
«Бросить?»
Сэм был поражен.
«Ну да, ведь это я».
«То есть как это ты?»
«Это я, Димок».
«Димок? Что же вы делаете в брюхе у дракона?»
«Я не в брюхе у дракона», — сказал Димок с раздражением. «Я и есть дракон».
«Откуда же вы тогда знаете, что вы Димок?»
«Знаю и все тут. Откуда вы знаете, что вы Сэм Пенти?» «И не думайте, что быть драконом — такое уж удовольствие. Это все равно, как если у тебя изжога от макушки до самых пяток».
Он закашлялся.
«А к тому же жара, дым».
«Как же это получилось?»
«Волшебник Мальгрим заковал меня. Сперва он превратил шкипера в красного рыцаря, а потом меня в дракона».
«Ну погодите», — сказал Сэм. «Ведь я должен вас убить, чтобы жениться на Мелисенте».
«Не валяйте дурака, Сэм», — поспешно сказал Димок. «Мы с вами всегда были друзьями. Ни к одному из наших художников я не относился лучше, чем к вам. Если вы считаете, что заслужили прибавки, я охотно поставлю этот вопрос перед правлением фирмы».
«Погодите», — сказал Сэм. «Прежде всего, я не намерен возвращаться на службу, а вы в таком виде все равно не можете поставить вопрос перед правлением, верно ведь? Спрашивается, что же мне теперь делать? Я поклялся бросить вызов дракону».
«Ну, при чем здесь я? Ступайте, найдите настоящего дракона».
«Да нет, вы есть тот дракон, которого я должен одолеть. О других речи не было».
«Ладно, Сэм, но ведь если вы так устроите, что меня расколдуют, или как это здесь называется, я снова стану самим собой, а дракон исчезнет, какая, собственно, разница? Так что ступайте, разыщите этого волшебника или второго старика. И если нужно, я готов предложить одному из них место в правлении по всей форме. Кажется, Пегги здесь». «Я как будто услышал ее голос».
Он разинул чудовищную пасть и позвал:
«Пегги! Пегги!»
Кто-то промчался во весь дух по лесу. Конечно же, это была Пегги с блокнотом в руке. При виде дракона она нисколько не удивилась, предоставив удивляться бедняге Сэму. «Слушаю вас, мистер Димок».
«Я продиктую вам письмо мистеру Пейли». «Дорогой Герберт, место, откуда я пишу тебе, называется Перадор. Со мной случилась здесь маленькая неприятность».
Он замолчал, видя, что Сэм не двигается, а планкет, выйдя из леса, направляется к ним.
«Ну чего глаза вылупили, Сэм?»
«Если бы вы увидели дракона, диктующего письмо секретарше, вы бы тоже вылупили глаза», — ответил Сэм.
«Ступайте-ка, разыщите этих волшебников. Это не только в моих интересах, но и в ваших. Шкипер, помогите ему!»
«Так значит, это Димок!» — воскликнул планкет.
Скажи, старик, ты и вправду чувствуешь себя драконом?
Чувствовал до сих пор. Это было здорово, противно, но теперь все прошло. Так вот, шкипер, вы с Сэмом должны устроить, чтобы меня расколдовали.
Попробуем, старик, попробуем. Только нельзя, чтобы ты торчал здесь на поляне и диктовал письма.
Все ждут, что Сэм тебя изничтожит. Придется тебе спрятаться в лесу, покуда ты еще дракон. Ладно, главное, вы поскорее.
Кстати, сказал Сэм, поскольку это может иметь научное значение, вы случайно не знаете, какой вы дракон? Ну, скажем, мечехвостый или копьехвостый?
Я свирепый исполинский винтохвостый дракон, сказал Димок не без гордости.
Надо будет поглядеть про них в книге, пробормотал Сэм. Ну так вот, мы, конечно, сделаем все возможное, но, ей-богу, нельзя вам лежать здесь все утро и диктовать письма. Пошли, шкипер.
Ступайте, ступайте. Так на чем мы остановились, Пегги?
Со мной случилась здесь маленькая неприятность, повторила Пегги.
Поставьте тут точку. Дальше. Но если мне повезет, все может обернуться к лучшему. Здесь есть волшебники, и не исключено, что один из них пожелает войти в правление. В этом случае надо будет, как мы не раз говорили, выставить вон старика Уоллеби, а заодно, видимо, избавиться и от Тукса. Но чего вам еще?
Он бросил яростный взгляд на Сэма и Планкета, которые снова появились на поляне.
«Не гляди на нас так, старик», — сказал Планкет. «Ты забыл, что у тебя глаза как прожекторы?»
«Мне нужно кончить письмо. Чего там, ребята?» «Да вот не знаю, как быть с мечом», — Димок виновато произнес Сэм. «Ведь если я вас убил, меч должен быть обогрен драконовой кровью. И ставлю 10-1, что это особая кровь. Старый Мелиот узнает ее с первого взгляда».
«Факт», — сказал Планкет. «Так что ты должен нам помочь, старик. Легкий надрез или два».
Может быть, Димок просто хотел возразить, но это был поистине драконов рык. Его наверняка слышали наверху в замке и, вероятно, вообразили, что чудище уже в агонии.
«Не отвиливай, старик, это нечестно», — сказал Планкет сукоризный. «И не рычи так больше, ужасно воняет серой».
«Ну, тогда сделайте где-нибудь маленькую царапину», — сказал Димок.
«Ничего не выйдет», — покачал головой Сэм. «Судите сами, ведь это все равно, что пытаться поцарапать броню танка. Нужен глубокий надрез».
«Ну-ка дайте сюда этот меч», — сказал Димок, потеряв терпение.
Своей огромной лапой он поднес меч к пасти, отхватил лезвие почти по самую рукоять и швырнул обломок к ногам Сэма.
«Если уж это их не убедит, значит, их не убедишь ничем».
«Признаться, старик», — сказал Планкет, — «я рад, что ты Димок». «Теперь мы знаем всю эту механику, и если есть здесь человек, который слышать не хочет про драконов, так это капитан Планкет».
«Да уйдите вы, наконец! На чем мы остановились, Пегги? Ах да, на Туксе!»
«Для нового дела, которое я задумал, Тукс никак не подходит. У него нет ни предприимчивости, ни настоящего размаха. Можно было бы взять на испытательный срок одного из волшебников и поручить ему финансовые операции и налоговые дела фирмы».
«Железный малый», — сказал Планкет Сэму, когда они ушли с поляны. «Только вот тут он, кажется, малость пережал. Надо бы полегче. Кстати, старина, расскажи-ка мне от этой Энн Даттон Свифт».
Глава 15. Слишком много неожиданностей.
«Признаться, — сказала Энн Даттон Свифт Планкету, — я, как говорится, в колдовских делах не бум-бум. Объясните, пожалуйста, дорогой шкипер, что тут было?»
«Сию секунду, детка».
Мальгрим примчался сюда, увидел, что Диммак и меня сцапали по приказу короля Мелиотта и выпросил у него разрешение взять нас на работу.
«То есть заколдовать вас?»
«Вот именно. Меня превратил в красного рыцаря, а Диммака в дракона. И надо отдать ему справедливость, чистая была работка». Но старый Марлограм, с виду-то он совсем развален, а на самом деле малый не промах, тут же явился, хихикая как полоумный, и побил Мальгримова туза.
«Только без этих карточных словечек, дорогой шкипер, ненавижу бридж».
«Я тоже», — кивнул Планкет. «Ничего не признаю, кроме покера. А говорил я вам или... Ну ладно, как-нибудь в другой раз». Так вот, старый Марлограм предсказал, что Перадору будут грозить две опасности – лютый красный рыцарь и дракон. Ну, король и согласился, что тот, кто их победит, женится на его дочери. А это значило, что дело в шляпе, Сэм может не беспокоиться.
«Так вот почему здесь так торжественно празднуют этот, как бишь его, никогда не слыхала раньше этого слова, сговор. А Сэм очень мил в своем наряде, правда?»
«Да, король немного помешан на костюмах, но сегодня и он не скажет, что Сэм одет черт знает как». «Все по-перадорски».
Сэм, стоявший перед королем в ожидании Мелисенты, был в коротком плаще, камзоле и штанах в обтяжку. Правая штанина у него была зеленая, как незрелое яблоко, а левая – белая в зеленую полоску. Камзол был нежно-розовый, а плащ – темно-зеленый.
«Будь у него ляжки потолще», — заметил Планкет. «Не дать не взять актрисы на мужских ролях в пантомиме. Должен вам сказать...» «Нет, лучше потом. Дело терпит».
«Интересно, в чем будет Мелисента?» — задумчиво промолвила мисс Даттон Свифт.
«Что бы там ни было, она заставляет себя ждать. Старый Мелиот теряет терпение. Поглядите на него. Еще минуты, и он взорвется. Уж тогда кто-нибудь непременно угодит за решетку».
«Я не вижу ни одного волшебника», — сказала Энн, оглядывая переполненную банкетную залу.
«Наверное, заняты где-нибудь еще, но глядите, что это там».
Главный Герольд, неправильно истолковав нетерпеливый взгляд короля, начал:
«Слушайте, слушайте, слушайте! Его королевское величество Мелиот, король Перадора, повелитель Бергамора, Марралора и Парлота...» «Нет! Нет, нет!» – взревел король.
«Погодите начинать! Где наша дочь? Где эта несносная девчонка? Эй, кто-нибудь, ведите ее сюда, и если она еще не закончила свой туалет, все равно ведите, мы больше не можем ждать».
Сэм уже давно не находил себе места, а тут он заметил, что среди фрейлин, которые, подобрав юбки со всех сторон, побежали разыскивать Мелисенту, Нинет не было. Не было видно и Мальгрима. А вдруг они замыслили что-нибудь недоброе? Марлограмм, конечно, знает, в чем дело, но его тоже нет.
«Несите факелы», — приказал король.
Было уже поздно, и за окнами почти стемнело. Фрейлины прибежали назад, размахивая руками и визжа:
Ваше Величество, принцесса Мелисента нигде нет, она исчезла».
«Исчезла? Взор, обыщите замок, обшарьте все».
Король Мелиот повернулся к своим советникам. «Да чего ж похоже на мать? Сначала так рвалась выйти замуж за этого типа, а теперь, когда мы дали свое согласие, исчезла перед самым сговором. Ну, вылитая мать».
«Государь», — внушительно начал главный советник, — «я всегда считал, что женщины...»
«И мы тоже!» — прервал его король. «Но найдите ее, найдите, обшарьте весь замок. А где волшебник? Если не можете найти нашу дочь, найдите хоть кого-нибудь из волшебников».
Сэм подошел к Планкету и Энн Даттон Свифт. «Вы не видели старого Марлограмма?» «Нет, ну тогда все мы погорели, можете мне поверить. 10-1, что Мальгрим и Нинет снова что-то затеяли».
«Марлограмм!» — крикнул он. «Где вы? Что с Мелисентой? Как мне ее найти?»
«Ступай в темницу, в самый дальний угол». Голос тихий, но отчетливый, донесся словно издалека.
«Это вы, Марлограмм?»
«Старик, ну ясно же, это он», — сказал Планкет. «Давай, иди в темницу».
«Только смотри, Сэм, не испорть свой чудесный костюм», — сказала Энн.
«Да пропади он пропадом, мне нужен факел». «Ну, до скорого».
С факелом в руке Сэм протолкался через толпу, бурлившую вокруг него, бегом спустился по длинной лестнице и, задыхаясь, влетел в темницу. Торопясь пробраться в дальний угол, он забыл, какой здесь скользкий пол, шлепнулся на спину и, болтая ногами в воздухе, заскользил куда-то вниз. С ревом налетел ветер. Вокруг были огни, шум, толпы людей. Он с трудом поднялся на ноги в своем родимом мире. Лучшим из миров, с позволения сказать. Встать ему помогли две девушки.
«Вот Эдна, та самая расцветка, о которой я тебе говорила», — сказала одна из них. «Зеленая, правда, миленькая?»
«Где я?» — спросил Сэм. «Что здесь происходит?»
«Бросьте, кого вы хотите одурачить? Да еще в этом костюме».
«Он, наверное, из павильона консервированного горошка», — сказала Эдна. «Такой павильон в виде средневекового замка, помнишь?»
«Послушайте, никого я не хочу одурачить. Наверное, когда я упал, у меня отшибла память. Где и что тут такое? Похоже на Олимпию».
«Непременно наберу себе такой материи», — сказала Эдна. «Так вот, если вы действительно все позабыли, это выставка консервированных и свежезамороженных продуктов 1961 года».
«Большое спасибо», — сказал Сэм. «А теперь мне нужно разыскать одну мою знакомую. Раз я здесь, значит, и она должна быть где-то поблизости. Привет!» К его облегчению костюм не привлекал особого внимания, если не считать улыбок нескольких девушек и кривых усмешек мужчин. Сэм задержался у палатки, где пухлая женщина демонстрировала моментальное приготовление сбитой яичницы по методу миссис Милкин. Как только она, перевернув сковороду, выложила дымящуюся яичницу на тарелку, шестеро зрителей, собравшихся у палатки, начали расходиться. Пухлая женщина неприязненно поглядела им вслед.
«Не знаю, как вам здесь понравилось», — сказала она Сэму, принимая его за одного из своих. «А только по мне они хуже дохлых кошек. Все говорили, вот погодите, приедем в Лондон». «Ну вот мы и в Лондоне, верно?» «Нет уж, лучше Манчестер и Бирмингем. Заелись они здесь, вот что. Не хотите ли закусить, дружок?»
«С удовольствием», — сказал Сэм, — «я голоден».
«Тогда сделайте одолжение, съешьте вот это».
Каждую минуту может подойти наш коммерческий директор, так пусть думает, будто кто-то пробовал яичницу». Сэм взял вилку, а женщина тем временем круто посолила и поперчила свою стряпню. Когда она протянула ему тарелку, на лице у него, должно быть, отразилось сомнение. «Берите, яичница не так уж и плоха. Правда, жидковатая и малость припахивает, но у нас бывало и похуже. Если хотите запить, у меня под прилавком есть бутылка пива, только пейте быстро».
«А кто это миссис Милкин?»
«У нее фабрика яичного порошка в Нью-Джерси, дружок. Да еще вторая такая же строится в Портленде, штат Орегон. Сейчас достану пиво».
«Я ищу свою девушку», — сказал Сэм, расправившись с яичницей и быстро проглотив пиво. «Ее зовут Мелисента. Она блондинка, некрашенная, настоящая, потрясающе красивая».
«Вот здорово!»
«Она должна быть в средневековом костюме, как и я. Вы ее не видели?»
«Сегодня за весь вечер я не видела ни одного симпатичного человека, дружок». И она обратилась к женщине, которая в палатке напротив рекламировала консервированный омлет.
«Что это с ними сегодня? Куда они все тащатся?»
«Ах да, на конкурс тортов из полуфабрикатов». Она повернулась к Сэму. «Вы лучше поискали ее на конкурсе тортов, дружок. Ваша девушка, верно, где-нибудь там».
За павильонами у помоста с занавесом и двумя громкоговорителями по бокам толпился народ. Стоя поодаль у самых павильонов, Сэм мог лишь смутно разглядеть четырех девушек на помосте, должно быть, участниц конкурса. Против них сидели в непринужденных позах еще человек 5-6, вероятно, жюри. Телевизионные камеры поворачивались во все стороны. Из громкоговорителей сыпались милые шуточки, вроде сообщения о том, что наступил судный день. То и дело раздавались дурацкие аплодисменты, без которых не обходится ни одно подобное зрелище. Голос распорядителя показался Сэму знакомым.
Нет, это просто невероятно, но сомневаться не приходилось. Это был Мальгрим. «А теперь леди Нинет объявит решение жюри», — говорил он. «Леди Нинет, прошу вас».
И, конечно, снова аплодисменты. Нинет словно всю жизнь только этим и занималась. Она держалась и говорила именно так, как требуется.
«Дорогие друзья, авторитетное жюри поручило мне огласить свое решение. Мы все до глубины души восхищены новым небывалым подъемом нашего кондитерского искусства и рады сообщить вам, что первая премия единогласно присуждена Мелисенте Перадор».
Снова аплодисменты.
«Благодарю вас, леди Нинет», — сказал Мальгрим. «Итак, по единогласному решению жюри, Мелисента Перадор объявляется королевой ореховых тортов 1961 года!»
Приветственные крики, аплодисменты, свистки и рев фанфар, которые изобразили три гвардейских трубача. Остолбеневший Сэм увидел, как Мелисенту, которая двигалась словно во сне, подтолкнули к микрофону.
«Поздравляем вас, Мелисента! Вы королева ореховых тортов 1961 года! А теперь скажите, чего бы вы хотели?»
«Вы знаете, что я хочу», — сказала Мелисента. «Я хочу к Сэму».
«Я здесь!» — крикнул Сэм и рванулся вперед.
Но тут, по воле злой судьбы, дорогу ему преградил павильон замороженных рыбных филе Фергюсона.
«Эй, куда тебя несет?» — крикнул выскочивший из-за прилавка здоровенный грубый субъект, вероятно, рыбак с траулера. «Погляди лучше, какие филе!»
«Пустите!» — Сэм оттолкнул его. И тут они сцепились. Палатка качалась, куски замороженного филе градом сыпались Сэму на голову. Сэм уже подумывал о том, что неплохо бы врезать этому наглецу хороший хук левой, как вдруг сзади его схватили за руки, кто-то огрел его по голове, и он потерял сознание.